если можно увидеть на слайде, это карта мира. Да? Карта, на которой нанесены страны, города. И мы из вас много где не были, но мы знаем, что они реальны, эти города существуют, эти страны существуют. Мы там не были, но там были другие люди. И поэтому вот на этой карте изображена, скажем так, наш мир, все страны, все города, которые есть на нашей земле. Но удивительно, когда Иисус Христос оставлял заповедь о вечере, Он говорил такие слова: «Сие творите, доколе Он придет». То есть Иисус обещал прийти, и, будучи на земле, Он говорил Своим ученикам, что «мне нужно уйти, но я иду приготовить вам место. И когда я приготовлю это место, я приду за вами, чтобы вы были там, где я». А где сейчас Христос? Можем ли мы на этой карте мира показать эту страну, этот город, где находится Иисус Христос? И, конечно же, не можем. И поэтому сегодня мне хотелось бы говорить о той стране, о том городе, которой нету на карте мира. И несмотря на то, что этой страны нету на карте мира, она также реальна, как и все страны, которые находятся изображены здесь. Для нас это, может быть, особенно становится актуально в тот момент, когда мы встречаемся со смертью. Недавно как-то одна новость сразу облетела. Многие знают об этой истории, когда две молодые девушки шли в церковь на собрание, и водитель, не знаем, что случилось, по какой-то причине не справился с управлением и врезался, и насмерть погибли две молодые девушки, верующие. Где они сейчас находятся? Куда отправляются верующие, когда наступает вот этот день смерти? На этой неделе ушла вечность наша сестра Ребиш Надежда Григорьевна. И когда мы сталкиваемся со смертью, когда еще больше мы сталкиваемся с теми, кто особенно дорог нам, и вот этот момент расставания, и мы думаем, где находится, где это место, где эта страна. И поэтому сегодня мне хотелось бы говорить именно на эту тему. Куда отправляются верующие, когда наступает час смерти? Что это за место, которое реально, но которого нету на карте мира, и место, о котором говорил Иисус Христос? Об этом записано в Библии в последней книге, книга Откровения. Книга Откровения была написана, знаете, для семи церквей, которые в тот момент находились в Асии и испытывали тяжелейшее гонение. И книга Откровения, она предназначалась для того, чтобы дать утешение этим церквям, для того, чтобы они были стойкими в вере, для того, чтобы они не потеряли свою надежду, надежду неприходящую, и для того, чтобы они могли справиться со всеми трудностями и со всеми испытаниями. И книга Откровения – это книга о небесах. Вот слово «небеса», такое греческое слово, более 50 раз встречается в книге Откровения. Поэтому это книга о небесах, это книга о той стране, о том городе, куда отправляются верующие, когда наступает час смерти. И нас с небесами связывает важное событие, которое произошло в истории. Христос воскрес, воскресение Христа. Именно благодаря воскресению Христа – для нас открыто это место, которое Бог приготовил верующим. У кого из вас есть Библия? Давайте мы посмотрим, что говорит апостол Иоанн о том месте, где мы с вами, после того, когда воскреснем, проведем всю вечность. Друзья, всю вечность мы проведем с вами в этом месте после нашего воскресения. Книга Откровения, 21 глава. Давайте будем читать. Первых два стиха. «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего». И первое, что хочет сказать нам апостол Иоанн, которому Иисус Христос открыл это видение, о том, что будущие небеса, они реальны. И они прекрасны. Иоанн, он как бы видит параллельно два мира. В первых главах он описывает тяжелую жизнь церкви на земле, церкви, которая проходит через трудности. Дальше Иоанн видит ужасающие грядущие события, которые будут происходить в мире. И параллельно он видит славу небес, то место, куда попадут верующие после смерти. Два параллельных мира, которые существуют и которые реальны. Из самых первых слов Иоанн говорит два раза: «И увидел я», «И я, Иоанн, увидел». Я иногда, когда разговариваю с верующими, задаю некоторые вопросы. Говорю: «Вот вы верите, что Христос воскрес?» Ну и часто верующие говорят: «Да, верю». «А вы верите, что вы воскреснете?» И некоторые начинают сомневаться, говорят: «Ну, возможно». «А верите ли вы, что существует рай?» И вы знаете, несмотря на то, что люди говорят, что они верующие, часто слышу такое: «Кто его знает? Ну, кто там был? Кто оттуда возвращался?» И поэтому в самых первых словах Иоанн говорит: «Я видел, и увидел я». Я, Иоанн, увидел этот город, и этот город, эту новую страну открыл ему сам Иисус Христос. У многих людей в мире совершенно неверное представление о небесах. И многие черпают информацию, знаете, из различных голливудских фильмов, которые по-своему представляют это место. Почти в каждой религии есть свое представление о том, что представляет собой небеса. Например, многие мусульмане, для них небеса – это место, где будут удовлетворены все их человеческие, земные, греховные желания. То есть вот здесь нужно немного потерпеть, а там на небесах мы удовлетворим все свои похоти, все свои желания. Такое совершенно искаженное представление о небесах. Для неверующих людей размышления о небесах или небеса представляют собой, ну, скуку, им неинтересно. Одна из ярких карикатур неверующих людей о небесах – это, знаете, верующие, которые сидят на облаках и играют на арфах. Это такая карикатура, карикатурный взгляд, который изображает скуку и однообразие. Неверующий человек не может себе представить мир, где нету греха. И если он себе представляет такой мир, он не знает, что там делать, как он там будет жить. Поэтому для него небеса или рай – это место или удовлетворение своих похотей, или тогда это место скукотища и однообразия. И как-то, знаете, один атеист, он, ну, сказал такие слова: «Я лучше буду пить пиво с друзьями в аду, чем петь песни с верующими в раю». Когда я услышал это высказывание, то я понимаю, что неверующие люди не только не представляют, что такое рай, но у них также и искаженное представление о том, что такое ад. Они совершенно не представляют. Многие неверующие люди, пережившие клиническую смерть, рассказывают свои ложные галлюцинации, видения, которые они видят, о том, как в этом месте им хорошо. Это ложь, потому что неверующий человек не может попасть на небеса. И много сегодня есть таких свидетельств, книг написанных. Я просто приведу один пример. Есть такая женщина, Бетти Иди, она написала книгу, называемую «Объятая светом». И она рассказывает, как после клинической смерти, во время клинической смерти, она проходила через темный туннель, как она увидела свет, который был ярче солнца, увидела облик человека, который излучал любовь, он протянул ей руку, и она говорит: «Мне даже не надо было спрашивать, кто это. Я знала, что это Иисус Христос». И дальше она рассказывает о своем разговоре и о том, чему Иисус ее учил в этой книге. Ну, например, якобы Иисус ей сказал, что нельзя критиковать ни одну из религий, что все религии нужны, что человек должен переходить из одной религии в другую, из одной церкви в другую, и все религии служат для того, чтобы человек набирался духовного опыта и познавал Бога. И много всего такого. И мы знаем, что Библия говорит нам о том, что и сатана может явиться, как ангел света. И все ее размышления о том, что она там видела, и ее разговор с якобы Иисусом Христом совершенно не соответствует Библии. Совершенно. Это дьявольская ложь. То, о чем говорит человек. И поэтому ее книгу можно было бы назвать по-другому. «Объятая тьмой», а не «Объятая светом». И Иоанн представляет новое небо и новую землю как новую вселенную. И еще в Ветхом Завете пророки пророчествовали и говорили, что вот нашему миру придет конец. И один из таких образов, который говорит один из псалмопевец, он говорит и сравнивает, что Бог возьмет как старую одежду, и все изменится. И он выбросит, как мы выбрасываем старую одежду, и сделает совершенно новую вселенную. Я прочту из одного псалма, псалом 101, 26-27 стих. «Вначале ты основал землю и небеса, дело твоих рук. Они погибнут, а ты прибудешь, и все они, как риза, обветшают, и как одежду ты переменишь их и изменятся». Вот такой образ у нашей вселенной. Наверное, каждый из нас сталкивался, когда вам приходилось выбрасывать старую одежду. И, может быть, вы как-то это делали с неохотой, потому что вы к ней привыкли, вы ее берегли. Даже где-то в каких-то местах, когда она порвалась, вы шили латки какие-то себе. Но все равно пришел момент, когда ее нужно выбрасывать, эту старую одежду. И псалмопевец говорит, вот точно так Бог сделает с нашей вселенной. Она изменится. Бог ее выбросит, как старую одежду, и сотворит новую вселенную, новое небо и новую землю. Интересно, что Псалом 101 начинается с такими словами. «Молитва страждущего, когда он унывает и изливает перед Господом печаль свою». Я обратил на это внимание. Обратите вот на контекст, в какие минуты жизни человек стал размышлять о небе. Это молитва страждущего. Когда в жизнь пришла печаль, беда, стесненные обстоятельства, и человек размышляет о небе, как той надежде, которую дал Бог, о евангельской надежде. Иоанн говорит, что прежняя земля миновала, и моря уже нет. Я сталкивался, мне некоторые люди подходили и спрашивали, а что это значит? Вот я люблю на море ездить, вот я каждый год езжу на море, а что это за рай такой, что это за вечность, моря не будет. Я объяснял, что это книга символов, книга метафор. И море – это символ опасности. Если взять Израиль, и всегда, когда ожидали врагов, очень часто они приходили с моря. И поэтому это был символ опасности, откуда нужно ожидать врагов. Иоанн говорит, что в этой новой вселенной она будет безопасна, потому что не будет врагов. Подумайте, вот, например, о наших городах. В любой стране, в любом городе попросите где-нибудь или посмотрите в интернете криминальную сводку хотя бы за один день. И вы везде, в любом городе, в любой стране вы услышите про воровство, про распространение наркотиков, про пьянство, про насилие, про грабежи, про убийства. Есть даже города на нашей, например, планете, где в некоторые кварталы, ну, в этих городах люди боятся заходить вечером. Есть города, где, ну, богатые дома обнесены колючей проволокой, видеокамеры. Есть города, где по городу ходят люди с оружием. Почему так происходит? И мы понимаем, потому что в мире существует грех. Попробуйте себе представить на минуту, если бы в нашем мире не было греха. Не было бы больниц. Ну, они уже не нужны были. Потому что болезнь – это следствие греха. Следствие того, что в мире есть грех. Не было бы кладбищ. Вот Андрей Антонов потерял бы работу. Не было бы милиции. Но она не нужна. Не было бы армии. Не нужно было идти в армию. Вот Тимофей недавно пришел с армии. А так ему вообще не нужно было бы в армию идти. Не нужно было бы делать оружие, не нужно было бы... Многого того, что сегодня мы видим, этого бы не было. Потому что это существует только по одной причине. Что в мире существует грех. И поэтому Иоанн представляет это место как место безопасное, потому что нету врага, потому что самый главный враг – грех уничтожен. Иоанн видит город, как бы сходящий с неба, как будто целый город спускается. Интересно, он использует несколько моментов, он говорит «город святой». И этот город, который будет отражать великолепие и святость самого того, кто его сделал. Помните историю из Ветхого Завета, кто читал о героях веры? Несколько слов написано про Авраама. Несмотря на то, что ему была обещана земля обетованная, сам Авраам, он ожидал другого города. И написано, что Авраам ожидал города, художник и строитель которого Бог. И на земле есть очень много красивых городов. И каждый город, может быть, есть архитекторы, которые проектируют, есть люди, которые любят путешествовать, которые, может быть, много где побывали, и они могут сказать, да, я видел очень красивые города своей архитектурой, своим замыслом. Но Иоанн хочет сказать, что вот этот новый город, его архитектором является сам Бог. И сам Бог, как архитектор, он вложит в этот город свое понимание красоты, свое понимание великолепия. И этот город назван святой, потому что он будет отражать великолепие и чистоту самого архитектора, самого Творца. И написано, что этот город приготовленный. И вы знаете, что у каждого города есть свое начало. Если, я не знаю, например, нашему Минску сколько лет, но когда-то каждый город начинали строить. У каждого города своя история, свое начало. И Иоанн представляет то, что этот город тоже имел начало. И когда Иисус говорил «я иду приготовить», Джон МакАртур в одной своей книге «Слава небес», он написал такое высказывание, послушайте. «Только подумайте, над этой вселенной наш Господь трудился всего 6 дней, а над небесным городом он трудится вот уже более 2000 лет». Он говорит, попробуйте себе представить, наш мир, даже испорченный грехом, но когда мы смотрим на природу, мы видим замысел архитектора. 6 дней Библия говорит о том, что Бог трудился над нашей вселенной. Над новым городом Бог трудится вот уже более 2000 лет. Иоанн использует такой образ, что этот город будет приготовлен, как невеста, украшенная для мужа своего. Я думал, вот и я не знаю какого-то события здесь на земле, к которому люди готовятся как-то очень скрупулезно, как ко дню свадьбы. Мне кажется, что день свадьбы, день бракосочетания, молодожены готовятся очень скрупулезно. Каждую деталь продумывают. И Иоанн представляет город как невесту. В Израиле, в культуре Израиля, это был самый радостный праздник. Брачный пир в культуре Израиля считался самым радостным праздником. Иоанн использует эту аналогию из земной жизни, чтобы представить этот город как невесту. И вы знаете, на свадьбе обычно все взоры на невесту. Ну, жених он так как бы сбоку. Но все смотрят на невесту. Ну, я не знаю, всегда так. И поэтому невеста особенно тщательно готовится к дню бракосочетания. Она должна выглядеть, знаете, как ну, безупречно. Она должна выглядеть безупречно. Иоанн говорит, что Бог готовит этот город так, как невеста готовится к дню бракосочетания. А это значит, что этот город будет безупречный. Он будет совершенный. Он будет великолепным, вот что хочет сказать Иоанн. И в этом будет проявлена любовь Бога к спасенным. Здесь, на земле, мы знаем, что Бог проявил любовь свою грешникам к спасенным в рождении Сына. Божий Сын пришел на землю, родился на земле. Бог проявил любовь в страданиях Сына. И Бог проявил любовь грешникам в смерти Сына. И сам Павел говорит, Иоанн говорит, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына. В вечности Божья любовь будет проявлена к спасенным великолепие этого города. Это для того, чтобы все увидели, насколько Бог любящий и благ. Вот так Иоанн в первых двух стихах представляет себе, представляет нам вот это новое место и новый город, который Бог приготовил для спасенных. Давайте дальше посмотрим. Следующие стихи. «И услышал я громкий голос с неба, говорящий, все скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, и они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их». Самый главный смысл небес и то, чем они должны быть притягательны для верующего человека, что там будет наш Спаситель Иисус Христос. Все, что было до этого, это, знаете, можно назвать как декорации. Ну, подумайте, что бы значил дворец царя без самого царя. Или что бы значил медовый отпуск у жениха без невесты. Или что бы значила брачная церемония, если на ней нет невесты. Она все теряет, все блекнет. Поэтому все, что Иоанн представлял, да, это великолепие небес, но это все декорации. Самое главное на небесах – это встреча. Встреча церкви и Бога. Это общение, которое будет всю вечность происходить между Богом и Его церковью. Вот в чем притягательность небес. Вот что является основным на небесах. Это место, где спасенные встретятся с Богом, со Спасителем Иисусом Христом. Я хочу прочесть несколько стихов из Ветхого Завета. Посмотрите, о чем очень сильно мечтали некоторые библейские герои. Например, Давид. Псалом 62, 2 стих. «Боже, Ты Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я, Тебя жаждет душа моя, по Тебе томится плоть моя в земле пустой и сохшей и безводной». Посмотрите, Давид мечтал быть как можно ближе с Богом, увидеть Бога, приблизиться к Богу. Посмотрите, о чем мечтал Иов, страдалец. Когда, кажется, всякая надежда была потеряна, что Иову давало надежду? В чем сегодня библейская или евангельская надежда? Иов говорит такие слова. «А я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою, и я во плоти моей увижу Бога. Я увижу Его сам, мои глаза, не глаза другого увидят Его, и стоевает сердце мое в груди моей». Посмотрите, когда было отнято все в земной жизни, что можно было отнять. За что держался Иов? В чем была его надежда? И поэтому мы говорим, что библейская надежда, она не связана с этим миром. Она держится за небеса. Иов говорит, я верю, что у меня есть Искупитель. Я верю, что я воскресну. И я верю, что я увижу своего Искупителя. И об этом мечтали почти все библейские герои. Об этом мечтала одна верующая христианка, которую звали Фанни Кросби, поэтесса, которая была слепой и которая написала один гимн, который называется «Спасителя узрю я прежде всех». Там есть такие строки. «Когда труд земной окончу, покину мир забот и увижу новой жизни яркий свет, Искупителя встречу. Лишь ступлю на берег тот, через жемчужные ворота в белом платье, словно снег, он ведет меня туда, где плача нет. Со святыми песню новую в восторге буду петь, но Спасителя узрю я прежде всех». Поэтому, когда верующий человек думает о небесах, зрелая любовь к Богу должна жаждать небес, потому что там будет Спаситель. Все остальное – это любовь Бога к тем, кто был спасен. Но вот зрелая любовь, прежде всего, она ищет встречи со Спасителем. Я вспоминаю вот свои молодые годы, и я, когда был в Туркмении, Я присутствовал на одной свадьбе, меня пригласили. Такая консервативная семья, которая еще соблюдала вот такие восточные устои, традиции. Родители занимались бракосочетанием, выбором невесты для сына. И сын не видел свою невесту ни разу. Они там платили выкуп, колым, и вот они должны были встретиться на свадьбе. И невеста на свадьбу пришла еще в паранже. И вот она должна была открыть паранжу, и вот он первый раз увидит свою невесту. Вот такие восточные традиции. И я тогда думал, когда она снимет свою паранжу, это будет момент радости или что это будет? Потому что встретятся два незнакомца, которые просто не знают друг друга, которые у них не было никогда общения, они никогда не видели друг друга, и им предстоит увидеться вообще здесь на свадьбе. И вы знаете, Библия говорит, что верующий человек, он увидит Иисуса Христа, как есть. Здесь на земле мы верим в того, кого мы еще не видели. Мы молимся тому, кого мы еще не видели. О вечности эта мечта и надежда осуществится. Но если Христос для нас незнакомец, я иногда думаю, будет ли радостна эта встреча. Если здесь на земле мы не размышляем о Евангелии, мы не размышляем о том, что Христос сделал для нас жизни, насколько радостна это будет встреча на небесах. И поэтому еще раз повторюсь, что зрелая любовь – это любовь, которая жаждет встречи со Христом. 4 и 6 стих, давайте посмотрим дальше. «Небеса – это место радости и утешения. И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. И сказал сидящий на престоле, «Се творю все новое, и говорит мне, напиши, ибо слова сии истинны и верны». И сказал мне, совершилось». Когда мы думаем о небесах, когда верующий человек размышляет о небесах, то, конечно же, небеса, наверное, связываются с такими понятиями, как радость, как утешение, как успокоение. И именно так представляет небеса для верующего человека Иоанн. Он говорит о том, что не будет смерти самого злейшего врага. А это значит, что не будет горечи, болезни, расставаний. Имея новую природу, мы с вами не сможем, даже если бы хотели согрешить, наша праведная душа будет всегда желать только праведных поступков. Подумайте о том, что вы никогда больше не будете обижаться. Подумайте о своей жизни. Те, кто очень ранимы и часто обижаются, на небесах вы не сможете ни на кого обидеться и никого обидеть. Подумайте те, кто здесь на земле очень много ропщет на жизнь. Вы не будете на небесах роптать. Подумайте те семьи, в которых дома постоянно споры, скандалы, когда вы сталкиваетесь с гневом, раздражением других людей. Вы больше не столкнетесь, вы больше не будете спорить, вы больше не будете скандалить, гневаться, осуждать других людей, кричать, обманывать. Настанет такой день, когда вы будете присутствовать на таких похоронах, что эти похороны не вызовут у вас печали и слез. На этих похоронах ваша душа будет ликовать и петь. И вы будете удивляться, что именно вам предоставилась такая честь быть на этих похоронах. И кто-то сейчас думает и хочет спросить, что это за странные такие похороны. Это похороны вашего собственного греха. В тот день, когда вы воскреснете, вы узнаете, что ваш грех умрет один раз и навсегда. Больше вы с ним никогда не встретитесь. И больше никогда вы не встретитесь с последствиями греха в нашей жизни. Вот таким Иоанн представляет нам небеса. Иисус предстает здесь как царь, который сидит на троне. Посмотрите, и сказал сидящий на престоле. Иисус хочет сказать, что эти слова – слова царя, слова того, кто имеет власть и силу говорить это. И Иисус говорит Иоанну, чтобы он все это записал. Напиши. Почему Иоанн должен был написать? Почему об этом должны были знать другие? Потому что слова эти истинны и верны. Иисус произносит эти слова со всей своей силой и властью того, кто обладает властью над всем. Властью над болезнями, властью над духовным миром, над бесами, властью над природой, властью над смертью. Это слова того, кто воскрес из мертвых, и поэтому у него есть сила и власть говорить такие слова. И сказал мне: совершилось. Помните, когда-то Иисус Христос уже говорил эти слова? Будучи распят на кресте, Иисус сказал: совершилось. Это была кульминация его земной жизни, то, ради чего он пришел, и он это исполнил. Если посмотреть от книги «Бытие» до этого момента Голгофы, кажется, что в какие-то моменты его план на волоске, что вот еще чуть-чуть его план не исполнится, но он исполнился. Иисус Христос сказал: совершилось, то, ради чего я пришел, я сделал. И точно так же Иисус повторяет эти слова с небес. То, что я приготовил, то, что я сделал там на небесах для спасенных, эти слова истинны и верны, совершилось. Небеса приготовлены. И этим самым Иисус, во-первых, заверяет верующих в том, что эти небеса приготовлены для всех искупленных Христом. Иисус мотивирует верующих, зная это, жить на земле совсем по-другому. Зная то, что Бог приготовил для нас в будущем, это должно сформировать совсем другие ценности в нашей жизни. Мы должны научиться жить здесь, на земле, но правильно ожидая этого момента. И сегодня есть опасность у церкви, у верующего человека забыть об искуплении, забыть о том, где наша настоящая Родина, и очень сильно прилепиться своим сердцем к земному, к материальному. Как знаете, весной мне пришлось на даче выкорчевывать некоторые деревья, и вы знаете, саженцы легко выкорчевывать, а те деревья, которые уже давно пустили длинные корни, ой, как тяжело вырывать надо. И поэтому Иисус мотивирует верующих жить вот этой надеждой. Помнить о том, что здесь на земле мы странники и пришельцы, мы временно здесь. Но настоящая наша Родина и дом, он на небе, и это место уже приготовлено. И заканчивается эта глава, я бы назвал это таким контрастным душем. Посмотрите, как Иисус заканчивает книгу Откровения, 21 главу. «И не войдет в него ничто нечистое, и никто предзнанный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни». Небеса – это место только для верующих в Иисуса Христа. В это место не войдет никто, кроме тех, кто исповедовал Иисуса Христа. И это как контрастный душ. Знаете, я вспоминаю, зимой нас пригласил в гости братский совет, областной пресвитер по Висской области Петр Ващенко, пообщаться, помолиться. Я помню, мы к нему приехали зимой, как сейчас помню, минус 18 на улице. И он истопил баню, и вот некоторые наши братья после парилки, не буду называть фамилии, они открыли парилку, и вот как есть, голые, по снежку, подошли к колодцу, еще налили из колодца ведерко холодной воды, облились. Даже Петр Ващенко как-то пошутил. Он говорит: это ты точно привез братский совет, а не спецназ? Говорит: да, это братский совет. И вы знаете, кто из вас, может быть, пробовал так делать или пробовал контрастный душ, когда горячую воду вы меняете очень резко на холодную воду? Организм испытывает потрясение, стресс. Это стресс для тела, для организма. И мне кажется, что точно так же Иисус Христос заканчивает эту главу вот таким контрастным душем только для души, чтобы человек опомнился, осознал, насколько все это серьезно, что Иисус говорит о серьезных вещах, что никто, кто не уверовал в Иисуса Христа, не попадет в это место. И у многих религий не только неверное представление о небесах, у многих религий и неверное представление об аде. Адвентисты седьмого дня хотят представить ад, что его не существует, это просто сон души. Свидетели Иеговы говорят, что ада нет, это тоже сон души. Атеисты говорят, что человек умирает и уходит в небытие, это просто кучка пепла и праха. Многие индуисты верят в тысячи перевоплощений, в карму, что у человека еще будет тысяча шансов что-то исправить в своей жизни. Но Иисус говорит, и Библия говорит очень реалистично, человеком положено однажды умереть, однажды. Не будет не то, что тысяча возможностей что-то изменить, уже ни одного, а потом суд. Скажите, если человек превращается в кучку праха, как можно говорить о суде над кучкой праха? Это просто глупо. Но Библия говорит о суде, а это значит, что человек воскреснет и будет судим. Иисус представляет ад как гиену огненную. Вот такое выражение. Словом «гиена» в Израиле была названа одна долина. Во времена Ахаза и Манасии в этой долине приносили в жертву детей. Там постоянно был плач, стон и горел огонь. Во времена Иисуса Христа в этой долине была свалка мусора. Там тоже постоянно горел огонь, там сжигали мусор. И Иисус использовал это место как прообраз или символ адских мучений. И Он сказал: «Муки вечные, огонь неугасимый». И поэтому заканчивается эта глава вот таким контрастным душем для души человека. Остановитесь на путях ваших. Эти последние стихи должны привести человека к сокрушению сердца, к покаянию, потому что Иисус говорит: никто, кроме верующих в Иисуса Христа, не войдет в это место. Мало того, что они не войдут в это место, они будут находиться вечно в другом месте, очень страшном месте, о котором говорит Иисус Христос. И поэтому эта глава, с одной стороны, утешает тех, кто доверил свою жизнь Иисусу Христу. И с другой стороны, эта глава предупреждает и говорит: не относитесь легкомысленно к вашей собственной душе. Относитесь к словам Иисуса Христа серьезно. Он говорит это с властью царя, потому что Он будет судить и миловать. И поэтому сегодня весть и вечеря вся, она напоминает о том, что здесь на земле человек должен смириться, покаяться, уверовать в Иисуса Христа и уже здесь на земле обрести вот это утешение и вот эту надежду. И сегодня весть Евангелия обращается к нашим друзьям, к гостям, которые присутствуют здесь. Евангелие – это добрая весть о том, что ты можешь не погибнуть. Гнев Бога может пройти мимо тебя. Небеса могут открыться и для тебя. Что для этого нужно сделать? Иисус Христос, Он все для этого сделал. Для того, чтобы ты имел спасение и жизнь вечную. Тебе нужно доверить свою жизнь Иисусу Христу. Тебе нужно прийти к Нему с искренним покаянием и с полной верой, возложив свое упование на Него. Аминь. Давайте помолимся.